Итак, что ж, добрый день, снова мы встречаемся, и если следовать логике общей наших рассказов, разговоров, то сейчас уже у нас должен был быть Сократ, однако я решил его оставить на следующий раз и сегодня поговорить о сократических школах. Хотя, опять-таки говорю, логично было бы сначала поговорить про Сократа. Просто, когда мы будем про него говорить, больше хотелось бы сказать не про его учение, а про его образ. Именно про его фигуру. И то, что я сегодня буду рассказывать, это как бы предвосхитит самого Сократа. Да? Потому что на всех киников, про которых я буду говорить, киренаиков и мегариков, учение Сократа в значительной степени повлияло. Итак, перейдем к основной части. Первый у нас это кинизм. Основатель кинизма Антисфен. Весь кинизм, да, вообще там есть некоторые вопросы, кто Диоген или Антисфен основатель. Ну, пока что мы поговорим про Антисфена, потому что он, по крайней мере, занимался теоретической частью, да, это можно так назвать, кинизма. У кинизма было два периода, это древнегреческий, с 4 по 3 век, да, до нашей эры века, римский период с 1 века по 4 уже в начале нашей эры, да, наша эра, потом. Ну, да, то есть не потом, а вот два периода было. Само слово кинизм, вообще есть несколько теорий происхождения, почему это учение так именно называется. Известно точно, что это от прилагательного собачий. Да. Такое место было в Афинах, это киносарк, да, который переводился, это такой холм, который переводился как белая собака. Да, и там проводил свои занятия Антисфен как раз таки. Если что, киносарк, если посмотреть на карту Афины, вообще Афины очень маленькие, да, я всегда этому удивляюсь, то есть мы говорим, там столько всего, на самом деле, места там очень мало. И киносарк чисто территориально находился рядом с Ликеем. Это такой холм, где находился еще и одноименная школа киносарка. Там именно преподавал Антисфен. Сам Антисфен родился, да, уже сейчас я перейду к его биографии, он родился в 445 году до нашей эры. Умер в 360-м. То есть это опять-таки все в одно время примерно происходит. Всю жизнь он прожил в Афинах. И вот здесь мы видим уже, увидели бы, если бы в прошлый раз проговорили про Сократа, а не про софистов. А просто понимаете, в чем тут дело еще? Киники, киренарики, киренаики и мегарики, и в том числе сам Антисфен, они были очень тесно связаны с софистами. А потом каким-то образом испытали на себе влияние Сократа и отошли от софистического учения. Так вот, сам Антисфен, так же, как и Сократ, он не покидал Афин, совсем не покидал. Нет, один раз покинул, в молодости он участвовал в битве при Танагре, это остров Мелос. Да. Это был 426 год. Причем в этой битве он показал себя очень, очень мужественным воином. Да. Кстати, ну, здесь еще такая аналогия с Сократом, я говорю, мы его сегодня предвосхищаем, потому что Сократ тоже воевал, и там известная история, как он мог простоять на холодной земле, босиком, и вообще, когда дул сильный ветер, он мог стоять практически без одежды, потому что он углублялся, ну, когда он стоял на страже, да, углублялся в свои мысли и от всего абстрагировался, и ничто ему не мешало. Тут, может быть, Антисфен что-то похожее он делал, поэтому мы его называем сейчас мужественным воином. В его молодости, да, это Афины, это центр, я еще раз напоминаю, популярность софистов, огромная популярность софистов. Поэтому Антисфен оказывается под их влиянием, а так как значительной фигурой был Горгий на тот момент, да, про который мы в прошлый раз говорили, Антисфен стал у него учиться. Также он сближается с другими софистами, например, с Продиком и с Гиппием, о которых тоже шла речь в прошлый раз, и активно у них учится. Учится, потом уже становится самостоятельным практически учителем, да, мыслителем, можно даже его назвать, потому что он остался 74 работы на самые разные темы. Вообще, по современнику, кажется, он был очень талантлив. Да, так. Ну, общее место, конечно, но вот мы можем сказать, что Антисфен был талантлив. Он, конечно же, овладел риторическим искусством. Ну, как же, если он учился у Горгия, общался с Продиком и Гиппием, без риторического искусства никуда. Он писал речи по этому поводу. Да, причем писал их не просто там по политике только, а на мифологические темы. И аллегорически комментировал Гомера. В принципе, это все входило в такие рамки образовательной программы софистов. Об этом в прошлый раз мы тоже говорили. То есть ты должен овладевать грамматикой, поэзией, всеми этими вещами, чтобы лучше понимать слово и самого себя, может быть. Он стал преподавать потом, да, когда уже стал более взрослым, когда у него было достаточно оснований, чтобы начать преподавать, и проводил свои занятия как раз-таки в киносарге. Да, отсюда, возможно, название как раз-таки кинизма. Однако, вот вроде бы все хорошо. Человек учился у софистов, стал преподавать, зарабатывал деньги. В какой-то момент он ушел от идей софистов. Стал критиковать Горгия, стал критиковать политику Афин и, тут ключевой поворот, стал слушать Сократа. Сократ, конечно же, как такой некий бунтарь, да, философский, в следующий раз я об этом скажу, вот так на него повлиял, что он практически кардинально поменял свои взгляды. То есть и после этого, да, Антисфен, мы уже можем говорить о какой-то его самостоятельной мысли, да, не в рамках софистического движения. Ну, например, то, что мудрец по Антисфену должен быть твердым, бесстрастным, а также иметь самообладание. Здесь такие важные греческие термины можно назвать, то есть бесстрастность, атараксия или атараксия, да, самообладание как автократия, да, то есть владей собой. Имеет, по Антисфену, если мудрец имеет все это, то есть бесстрастность, твердость, самообладание, то о нем можно говорить как о самодостаточном. Да, и вот тут как раз появляется слово «автократичный человек». Это очень важно для последующего кинизма, для Диогена, который будет прямым наследником Антисфена, его идей. Там, быть самодостаточным, что это вообще такое? Там, что я самодостаточный. Достатки самой собой? Нет, не совсем. Это значит быть независимым от внешних благ. То есть, опять-таки, появляется идея блага потом, которая будет значительнее развиваться, но здесь все-таки имеется в виду именно внешнее. И он должен, кто должен? Мудрец, конечно же. Он должен стремиться не к достижению успехов, да, а к благополучию. Ну вот. К благополучию и к обретению добродетели, а не к материальному достатку, к славе. Потому что мудрец настоящий должен быть безызвестен. Вспомним потом эпикурейское «живи незаметно», да, «живи незаметно». Вот это все примерно где-то тут берет истоки, хотя, конечно, эпикуризм и кинизм – это, по-моему, два полюса очень разных. Чтобы быть добродетельным, то есть, если ты добродетельный, это означает, что ты счастлив. И философ по Антисфену – это человек, в первую очередь, счастливый. Потому что если он самодостаточный, если он обладает самообладанием, то у него практически счастьем с добродетелью никаких проблем быть не может. При том, что философ, он, вот это, мне кажется, здесь вообще взгляд целый на философию, да, философия как некая роскошь. Потому что, ну вот чем мы тут занимаемся, да, ну вот просто беседуем, приятно беседуем, в хорошей компании, и в принципе нам никто это не запрещает делать, и вот это на самом деле настоящая роскошь тоже, да. И вот Антисфен считал так же, потому что он говорил, если у нас есть возможность жить в заботах о самом себе, и вот жить в согласии со своей собственной природой, это потом, если государство будет вспоминать, там это важность понимания своей природы для Платона, тоже будет иметь место. И вот Антисфен нам как раз-таки чуть пораньше говорит про заботу о самих себе. В этом есть главная суть. И если ты этого умеешь, да, если у тебя это есть, значит, ты на самом деле очень роскошно живешь. Тут отсюда образ философа как некого бога, но божественность его проявляется в том, что он никому не завидует, он ни в чем не нуждается, и в то же время обладает всем, чем хочет. Да? И тут такая, может быть, некая софистическая загвоздка, потому что я ничего не хочу, да, значит, я обладаю всем, чем хочу. Ну, то есть, я обладаю всем, чем хочу, потому что я ничего не хочу. Да. Я могу просто лежать, и я хочу только лежать. Получается, что я всем обладаю, чем хочу. Да. Ну, так вот. И на самом деле, мне кажется, это очень хорошая такая аскеза постоянная. Нам как-то пифагорейцы тут в голову приходят, хотя там, конечно, все это более догматично, мне кажется, было. А вот Антисфен именно доводит до какого-то завершения. Причем он также говорит, выступает в некоторой степени против полисной морали, потому что философ, да, с его вот этим божественным неким началом, с этой роскошной жизнью, он может не подчиняться законам полиса. Он может жить по законам добродетели, он может ценить справедливость, да. То есть это, в принципе, все возможно для философа. Он должен быть мужественным, да, мужеством для него тоже очень важно. А главное благо для такого человека – это труд
И опять-таки безвестность. Да? Потому что если ты хочешь славы, значит, ты уже хочешь чего-то большего, значит, ты не самодостаточен, сам себя таким не считаешь, должен как-то еще самоутверждаться. Да? Это нехорошо. И тут важно такое отличие, да, Антисфена, отличие от Исократа, не Сократа, а именно Исократа, Платона в том числе, которые считали, что добродетели нельзя научиться, потому что это не такое знание, которое ты один раз получил, например, выучил таблицу умножения, и все, она все время с тобой. Нет. Добродетель все время нужно заново учиться, она все время ускальзывает. Да. Однако Антисфен считал наоборот, он говорил, что наоборот, научиться добродетелям можно. И быть добродетелем означает следовать примеру учителя. Тут важна опять-таки роль учителя. И принять его образ жизни, как идеал. Это, по-моему, опять, вот видите, насколько все едино. Ну, это как бы отчасти чистый пифагоризм с этим почитанием учителя, следованием его образу жизни, его диете, да. Ну, вот. То есть таков был в некоторой степени, конечно, по, если мы так смотрим уж, Антисфен, основатель кинизма. А на практике все его идеи развил именно Диоген. Но Диоген не который Лаэрский, которого мы все время обращаемся, а Диоген Синопский, который фигура, на мой взгляд, очень, очень веселая. Да, и сейчас станет понятно, почему. Он родился примерно в 408 году до нашей эры, умер тоже примерно в 323 году до нашей эры. И вот он является тем человеком, который полностью последовал учению Антисфена. Ну, здесь сразу можно сказать про его биографию, потому что она сразу наполнена какими-то философскими моментами. Он был сыном Менялы, ну да, человек, который меняет монеты на монетном столе. А по другим источникам, это он был сыном фальшивомонетчика. Ну, здесь как бы не суть важно, потому что в первую очередь мы должны здесь понимать, что он как бы был сыном человека, который тем или иным образом связан с монетами. Да. Отсюда, когда Диоген услышал от оракула изречение переоценка ценностей, он подумал, что нужно сделать перечеканку монет. Однако, когда он поехал в Афины, он понял, что это совсем по-другому нужно понимать, и вообще это изречение носит чистый философский характер. Да? То есть к материальным вещам, особенности монетам, к их перечеканке, никакого отношения не имеет. И после этого он как раз-таки стал следовать учению Аристофана. Антисфена, прошу прощения. Антисфена. Да, тоже важно об этом помнить. Причем следовать ему полностью отдался практически этому учению всего себя. И он уже, в отличие от Антисфена, который все-таки пытался как-то учить, да, преподавал на Сарге, Диоген не хочет уже быть мудрым. Ой, не хочет учить мудрости, прошу прощения. Он именно не хочет учить мудрости, но сам как раз-таки хочет быть мудрым. То есть я мудр, ну вы, давайте уж, вы будете самодостаточны, нечем вас учить. Такой был Диоген, да. Цель философии по Диогену, все-таки это все происходило не просто в рамках каких-то там, как бы мы сейчас сказали, субкультур, вот я принадлежу к этой субкультуре, мне нужно вот исполнять следующие принципы, там, жить в аскете, да, очень бедным. Нет, цели философии, это все философия, да, все сводится к философии, в конце концов. Это важно помнить вообще на протяжении всей жизни, потому что если мы даже уходим от философии, в конце концов мы приходим к какой-то прагматам, каким-то верованиям, идеям. Да. Ну и вот, цель философии по Диогену – свободная жизнь. Все просто. Вы свободны – это хорошо. Причем понимание свободы – это в первую очередь понимание свободы, свобода от. Да. Например, от условности, да, которую Диоген так презирал. Тут мы вспомним, как он ходил по Афинам с фонарем. И все его спрашивали: Диоген, что ты делаешь? Он говорил: я ищу человека. Да. Вот это такой пафос. Пафос безусловного мудреца, который не преклоняется ни перед какими ценностями, которых полностью переценил, перечеканил как монету, да, свободен от условностей. Ну и в этих рамках, конечно же, если он свободен от условностей, он должен быть асоциален. Причем здесь такой хитрый момент. Сам Диоген, несмотря на вот это его учение, на его аскезу, он не уходил в лес. И, кстати, многим киникам это потом ставили в упрек. Потому что они не скрывались, они не становились отшельниками, а чаще всего, в том числе и Диоген, жили в центре, например, какой-нибудь торговой площади, да? Ну, или странствовали по городу, всем показывая вот свой образ жизни, да? То есть здесь, мне кажется, он в некоторой степени, конечно, от Антисфена отошел, потому что все-таки он не жил безвестно, его знали, такого чудака, да? И вот эта асоциальность, она проявляла все-таки не в том, что ты без общества живешь. Ты живешь в обществе, но ты не принимаешь, ты полностью отвергаешь. Да? Ну и, конечно же, внешний вид Диогена и вообще киника – это плащ, надетый на голое тело. То есть это предельно обнаженный вид, да, предельно простой. Ну, такой был киник. А потом еще вот эти известные истории про ложку и чашку, который нам Диоген Лаэртский, уже Лаэртский приводит, что Диоген Синопский обходился с минимумом вещей, да, то есть этот плащ, на голоде это нет сандалий, ничего нет, а небольшая котомочка, там лежала чашка, ложка. Но в какой-то момент он увидел, как мальчик пьет из ручейка без чашки, просто в ладошку зачерпывает. И поэтому он решил тоже выкинуть чашку. Говорит, ого, мальчик превзошел меня в своей простоте. Ну и то же самое было с ложкой, когда он видел, как другой мальчик ест чечевичную похлебку с помощью выреза в хлебе. Да, ну то есть кусочек хлеба там, и, ну и с помощью хлеба ешь. И он выкинул тогда и ложку. Все, остался без ничего практически. Ну то есть вот такое чудачество сплошное. Да, и в принципе оно подтверждало философскую позицию. Да, здесь такое важное соотношение слова и дела. Также он был, например, когда было очень жарко, он гулял по раскаленному песку, когда было очень холодно, он обнимал статуи. Да, то есть такая показная аскеза, я бы это назвал. И известная история, да, Александр Македонский, проходя мимо Диогена, сказал, что вот если бы я не был Александром, я был бы Диогеном, потому что... Ну, это вообще по философии тоже кинизм очень соответствует. Царь имеет все, и киник имеет все, потому что царь хочет все, и он имеет это. А киник не хочет ничего, поэтому он тоже все имеет. Ну, мне кажется, есть какая-то уже тоже софистическая такая выражение некоторые. Но все равно это все как бы в той или иной степени напрямую соприкасается с кинической философией. Потому что это философия в первую очередь. Да, как мы уже поняли, из действий Диогена, из некоторых как бы, положений антисфена, да, потому что в первую очередь это такая апатажность, да, то есть ты не уходишь куда-то, ты живешь в городе, да, ведь апатаж сплошной, это жест, выразительный жест, ходить по городу с фонарем, кричать «ищу человека», да, это же не просто так. Ну и, конечно, вспоминающиеся афоризмы тоже туда входили. Было очень важно для киников. Ну и да, про Александра, в принципе, я думаю, это тоже они как бы повлияли на становление этой легенды. Вот такая была первая сократическая школа. Ну, как бы, мы говорим просто сократическая школа, потому что они как тем или той или иной степени оказались под влиянием Сократа, да. Но сам Диоген, правда, он Сократа не очень любил, потому что Сократ как бы тоже был против софистов. Но у него был дом, да, у него были сандалии по праздничным дням он надевал, жена была, а у Диогена всего нет, за это мог презирать. Ну вот, такой были киники. Следующий у нас это киренаики. Да, то есть мы, если сейчас был такой очень подробный разговор про киников, потому что о них известно много, все эти истории, все их учение. А другие две школы, Мигарская и Киренская, уже, конечно же, поменьше. У Киренской школы основатель был Аристипп. Киренский, да, очень часто все это как бы топонимы по названию городов. Родился он около 435 года, умер тоже около примерно, мы тут не можем говорить точно, 355 до нашей эры. То есть такая немалая жизнь. Как я уже сказал, о этой школе известно очень мало, потому что практически не осталось источников. Вот название основателя, это понятно. А все остальное практически нет. Но одно известно. Известно очень хорошо. Что было ключевым в учении этой школы. Ключевым было удовольствие. И вот здесь мы видим некоторые вещи, которые потом привели к появлению эпикуризма, его к развитию. Да, к его развитию. И он здесь как раз-таки противопоставляет киренской школе. Ее можно противопоставить киникам. Потому что они находились в полном отказе от удовольствия. Бедность превыше всего, то есть когда ты ни в чем не нуждаешься, но ты беден, и ты ничего страшного от этого. А вот киренайки, наоборот, почитали удовольствие, причем часто это телесное, да, потом уже это как-то преобразовалось во что-то более связанное, может быть, с духовным миром, да, но в начальном смысле это, конечно же, удовольствие, и эту школу относят к гедонистическому направлению, ну да, гедонизм, здесь, в принципе, все понятно. И хотя вот я сейчас сопоставил киников и киренаиков, у них были общие, да, все-таки это все сократические школы, у них было общее, например, то, что и те были антиплатониками. То есть антиплатонизм, мы вспомним здесь Диогена или Антисфена, здесь уже путаются источники, который говорил, что чашку вижу, а чашности не вижу. Да? Потому что для них, для тех, которые других, существовал только чувственно воспринимаемый мир. То есть только вот с помощью познания, с помощью чувства, никакого ума, зрения, ничего этого. Что было, конечно же, очень важно для Платона. И вот Плутарх, помню, я в самом начале к нему еще обращался, когда мы говорили про Гераклита, он тоже нам оставил позицию киренаиков. Вот он пишет, что они говорят, что мы воспринимаем сладость, горечь, холод, тепло, свет, темноту, и каждое из этих наших внутренних состояний само по себе обладает присущей ему неоспоримой очевидностью. Да. Ну, то есть здесь они не задумывались, что свет может быть обманом, тепло тоже, сладость тоже. Это не Демокрит, да, который говорил, что сам по себе мед безвкусен. Просто нам так кажется, что он либо сладкий, либо горький. Ну и вот, это тоже все важно. А по Диогену Лаэртскому, уже Лаэртскому, да, прошу заметить, не путать. А киренаики, они принимали два состояния души. Только два состояния. Это боль. И это удовольствие. То есть, ну, опять-таки, такая дихотомия, противопоставление воли и удовольствия. И из этого уже вырастает этика, да, это все связано все-таки с софистами, и все это в одно время появляется этика как дисциплина, хотя она тогда так не совсем так называется, да, это сейчас мы так говорим. Вот такой тезис, можно сказать, этический. Наслаждение для всех живых существ привлекательно, а боль отвратительно. Отсюда цель жизни. Цель жизни, которая состоит в удовольствии. Да? Опять-таки. Однако потом появляется, да, это учение все-таки развивается, это не статичные все вещи. Философия, образование оказываются необходимыми, да, для вот получения этого удовольствия. Причем это понимается и философия, образование не как обширное знание. Потому что, как мы помним, многознание уму не научает. Нет. Здесь именно в том, что необходимое знание. Да? И там такая очень хорошая метафора, что вот пока тебе нужно есть еда в благость, когда тебе не нужно есть, ты переедаешь, и тебе становится нехорошо. И то же самое со знаниями. Когда они тебе нужны, они в благость, когда нет, то тогда и нечего их изучать и говорить, что вот я сколько много знаю, потому что половина всего из этого не нужна. А для удовольствия как раз-таки необходимый набор знаний, причем, что еще философия, помимо этого, учит способности смело говорить с кем угодно. Да? То есть такое равенство, благородство духа, да, как бы мы сейчас уже сказали, после всех историй, после двух тысячелетий. Да? Ну вот. Все это были киренаики. Да, здесь уже влияние Сократа тоже прослеживается. И про удовольствие, с одной стороны, и про философию образования, и про способность говорить. Да, не зря это все сократические школы. Следующая школа – это Мегарская. Да, причем там такая же ситуация, как с киренаиками. То есть у нас так, про киников хорошо поговорить, да, вот много всего от них осталось, а про других, про Мегарскую, про Киренскую совсем-совсем чуть-чуть. Ну, тут тоже мы можем несколько слов сказать. Наверное, первое, что важно, и что это обычно как бы в нашей такой историко-философской традиции принято, что мы можем понимать Мегарскую школу в узком и в широком смысле. В узком смысле это просто школа, да, которую основал Евклид. Ну, причем здесь понятное дело, что это не какой-то образовательный институт, как Платоновская академия или Аристотельская Ликей. Это просто мы говорим именно школа, которую основал Евклид, родившийся в 435 году, да, и здесь, конечно же, куда же без дат, такая обязательный пункт. Родился в 435-м, умер где-то примерно после 369 года до нашей эры, соответственно. Ну, родился он в Мегаре. Отсюда название. В принципе, практически все названия этих школ происходят от названия мест, да, которые тем или иным образом были связаны со школами. Сам Евклид, да, его фигура, находилась под влиянием Сократа. Под влиянием Сократа и не только самого Сократа, а его многих учеников. То есть там уже был кружок сократовский, да, который его слушали, который уходил Платон в том числе. И Евклид попадает под влияние всего этого. Поэтому он пишет диалоги, да, видимо, такая была традиция тогда, если ты уж с Сократом, то уж позволь-ка запиши, что ты думаешь, да, в виде диалога. Поэтому у нас такие сочинения, мы говорим о нем как авторе сочинений Ламприй, да, Эсхин, Феникс, Критон, да, кстати, одноименный диалог есть у Платона, Алкивиад тут тоже самое, и о любви. Да, в принципе, если потом изучать пир, диалог Платона пир, да, то там станет понятно, что тема вот эта о любви, да, размышлять, была очень-очень популярна в Афинах. Но, в принципе, ну что изменилось за 2000 лет? Ничего, тоже вот о любви все любят поговорить, ну и как бы в том или ином формате, конечно же. Да, ну вот Евклид не отставал от актуальной тематики, тоже у него был диалог о любви. Он уже, да, наравне, может быть, с Платоном начал развивать учение о благе, да, и все это встречается в этих диалогах, встречалось в сочинениях. И говорил, что существует только одно благо, только называемое разными именами. Иногда мудростью, иногда Богом, иногда, это я просто цитату его зачитываю, иногда умом и прочими наименованиями. А противоположное благо он отрицал, заявлял, что его не существует, то для Генлэрского все. Очень, мне кажется, вот это важно понимать. То есть, благо само по себе суть одно. Все одно и то же. Просто мы называем его кто мудростью, кто Богом, кто умом. Да? Не благо нет. Просто есть, может быть, некое отсутствие того, что мы понимаем под благом. И мне на самом деле эта идея очень нравится. Да? Потому что мы говорим, а это благо, а это не благо. Нет. Просто мы по-разному это называем. Вот он именно первый тогда, ну, один из первых, кто вывел большую роль диалектики, тогда это все-таки софисты, в это все время они никуда не уходили, да, мы должны понимать, что на фоне там работают и Горгий, и Протагор, все это имеет место, да, сам Евклид выделял роль диалектики очень важную, и как раз таки после смерти его, да, но я совсем ничего не сказал про его биографию, но там не так много, и после его смерти школа распадает на несколько направлений. И вот тут мы уже начинаем говорить просто о Мегарской школе в широком смысле. И у нас постепенно заканчивается время, да, ну, подождите, я вернусь на секундочку, да, то есть в широком смысле, в узком смысле это как бы покажет Евклид, а в широком, когда он умер, на несколько направлений осталась эта школа. Да, все, время у нас закончилось, в следующий раз поговорим про Сократа, причем я еще раз повторю, что это будет акцент сделан больше на его образ, именно я зачитаю там небольшой текст, мне кажется, он будет полезным. Да. Вот. Тогда до следующего раза, до Сократа. Спасибо за внимание.